Тебя, Господи, от вечности. В божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему была дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Откровении Иоанна Богослова. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечные, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова: «Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца». Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших ему в мире, а днем позже он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царство его вовеки вечное, как было предсказано через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. На протяжении последних нескольких лет в проповедях, посвященных празднованию Дня Новой Господней Церкви 19 июня, мы с вами неоднократно возвращались к толкованию этой цитаты, говорящей нам о послании Господом своих 12 учеников проповедовать Его новое Евангелие всей общности мира духовного. И в этих проповедях, милосердием Господним, нам было открываемо, что в этом месте латинского слова, в смысле духовном, говорится, отвлеченно от историчности, временности и личностности, о полном изменении внутренних духовных состояний Господних небес и Его новой Господней Церкви в мире. И что здесь, под 12 учениками, в более внутреннейшем смысле Божественного Слова, представляемы и означаемы все те истины от блага, из которых и происходит Церковь в человеке. Но при всем при этом, такого рода истолкование отнюдь не исключает, собственно, самого факта именно научного созерцания Эммануилом Сваденборгом в представительных видимостях мира духовного созывания Господом своих учеников, их наставления и посылания с проповедью ко всей общности мира духовного. При этом лишь надо помнить неизменно, что в мире духовном нет никакой такой предметной духовной реальности, но что все наблюдаемые там предметности, пространства и времена, а также и личностные проявления и деяния всякого рода, образности и событий, есть лишь видимостями восприятия, посредством которых ангелам и духам открываемы посредством просветления те внутренние изменения их состояния духовных, посредством которых Господь в нисхождении своем формирует их внутреннее бытие, из которого посредством этого постижения и порождается сознание их личного существования внешнего. И если говорится, как вот в нашем случае, о том, что Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вечное, то из этого следует, что во всей общности мира духовного происходили именно тогда, то есть в привязке к конкретной точке по пространствам и временам чувственного восприятия, те фундаментальнейшие смены внутренних духовных состояний, относящиеся ко всем тем истинам и благам, из которых и происходит Церковь в человеке. Состояние, относящийся к Господней Церкви, как в прямом, так и в обратном смысле. Из чего затем следует, что эти внутренние изменения происходили как в ангелах неба и духах в мире духов, так также и в демонах преисподней. Только у последних происходили фундаментальные изменения состояний, диаметрально противоположные тем, из которых происходит Церковь в человеке, но изменения, согласованные с изменениями у ангелов по порядку божественных соответствий. Созывание же, посылание и затем странствование по всем протяженностям и проповедь во время этих странствований 12 Господних учеников во внешних видимостях восприятия всего духовного мира как раз-таки и являлось таким вот внешним соответствием этих самых внутренних процессов изменения духовных состояний, которые не имели и по определению не могли иметь ничего общего, собственно, с личностью этих самых учеников. Но вот внешнее проявление всех этих изменений во всеобщности мира духовного происходило именно в формах и образах внешних служений этих личностных духов, которые воплощались в них в соответствующие личностные формы их внешнего чувственного существования. Или же, точнее, во внешней видимости совместного восприятия всех, причастных к видимостям этого внешнего восприятия, внутренних духовных состояний сознания в том мире. И вот здесь вот нам и следует присмотреться более внимательно к тому, в каких именно областях мира духовного и каким именно образом предстояло действовать в своей миссии, высланным Господом его ученикам, существовавшим там как духи в индивидуальной человеческой форме, и, соответственно, действующим в представительствующих пейзажах их чувственного восприятия, пребывающих там в представительствующих пространствах, изменяемых по представительствующим временным прогрессиям. Итак, от своего окончательного перехода в мир духовный и до второго Господнего пришествия все апостолы, согласно латинскому слову, обретались в так называемых первых или же самых внешних небесах. Во время своего первого пришествия Господь, как нам об этом говорит латинское слово, произвел суд над всеми теми духами, что скопились в мире духовном после падения древнейшей церкви, и которые произошли и из людей гения небесного, как ангелов, так и самых страшных демонов, возникших из падшего потомства древнейшей церкви, так и из всех духов, произошедших от людей гения духовного, живших уже на земле впоследствии. Добрые духи, произошедшие от добродетельных членов древнейшей церкви, составляли тогда единственное и подлинное небо, служившее для восприятия Господнего Божественного Сущего, и дальнейшей ретрансляции наития из оного в более низшие степени сознания нашего человечества, всего доброго и истинного, вплоть до сугубо природного, чувственного и телесного. И это небо тогда было единственным, ибо перед первым Господним пришествием небо не разделено было на трое небес, или же на высшее, или же третье, на среднее, или же второе, и на последнее, или же первое, как это стало после Господнего пришествия. Но оно было едино, ибо духовное небо тогда еще не было сотворено. Полностью же падшие члены как древнейшей, так и впоследствовавшей затем древней церкви, вплоть до иудейской, составляли тогда ареал обитания адских духов. Но вот между полностью небесными и полностью адскими духами сознания в мире духовном существовала и область промежуточная. И вот эта область, где должно было впоследствии сформировано духовное небо, было занято тогда теми, кто пребывали во лжи и во зле, но кто могли быть содержимы в некотором истинном и в некотором добром, сущих с помощью посреди внешних, и особенно же посредством представлений о высоких чинах и достоинствах. Точно таким же образом, как это происходит и в мире, где обретающиеся во зле и лжи, понуждаемы, тем не менее, как бы мыслить и говорить по истинному сущему, и как бы хотеть и творить доброе сущее с помощью средств внешних, к которым относятся их почести и возможные прибыли. Причина же тому, что эта небесная область была тогда занята таковыми духами, заключалась в том, что добрых духов не доставало, и принадлежавшие к церкви духовной не были еще тогда приуготовлены должным образом. И тем не менее, всякая область в мире духовном все же должна быть заполнена соответствующими духами, ибо должна существовать непрерывная протяженность, а с Господа вниз к человеку. Ибо если бы не существовало протяженности этой, то человек должен был бы тогда непременно погибнуть. Образование же этого среднего, или же духовного неба, произошло лишь после окончательного суда, произведенного Господом над всеми обитателями мира духовного, который заключался в исполнении волительной части сознаний у духов гения небесного, его божественным добрым сущим небесным, а также и через исполнение представительствующих истинных сущих слова в разумении у духов гения духовного, его божественным сущим духовным, через что и происходило их опустошение и разделение между собой. Ангелы небесного гения, исполнившись в своей воле подлинным божественным человеческим сущим небесным, завершали свое преобразование, очищались от остаточности природного видимости доброго и обращались в индивидуальные образы и подобие небесного божественного сущего Господа. Упадший же духом небесного гения то же самое вызывало лишь полную капсуляцию навсегда их в своем собственном адском злом сущем и окончательное обращение в самых чудовищных демонов, навечно замкнутых уже в своем собственном аду. Латинское слово это описывает так, словно их поместили под огромный камень или скалу, из-под которого они уже не могут вырваться, ибо они в состоянии парализовать сознание любого встреченного им духа и полностью подчинить его своей воле. И вот их бесчинствам конец был положен во время первого пришествия Господня. Духи же гения духовные, пребывавшие в представительствующем разумении истинного сущего из слова и жившие в невинности по этому представительствующему истинному сущему, в представительствующем сущем добром природном, исполнялись подлинным Господним божественным человеческим духовным сущим. И оттуда представительствующее истинное сущее в их разумении обращалось в подлинно духовное истинное сущее, а их представительное природное доброе сущее обращалось в подлинно доброе духовное сущее, которое становилось затем восприемником духовной степени божественной любви или же благолюбия, из чего в них формировалось совершенно новое волительное, принадлежавшее затем в них исключительно единому Господу. И таким образом они внутренне приобщались к Господнему Царству Духовному, а их собственное волительное усыплялось, а разумение тогда очищалось от всего ложного. Злые же духи гения духовного, охваченные внутренним пламенем божественного истинного сущего, представительствующих формах своего сознания, заимствованных ими из слова, и страдая от этого, навсегда усыпляли в своем сознании все эти формы представительствующего истинного сущего, оставаясь затем навсегда исключительно в своем собственном ложном и злом сущем и низвергаясь в самые нижние области тварного сознания или же в преисподнюю. И вот таким вот образом и сформировался тогда тот порядок сознания, которым существуют трое небес или же три степени небесного сознания. Ангелы в третьем или же высшем небе называемы небесными потому, что они обретаются в любви к Господу, и поэтому наиболее полно соединяемы с Господом, и поэтому пребывают в мудрости более, нежели все остальные, обретаются в истинностях и поэтому называемы невинностями и мудростями. Среднее или же второе небо духовное. Среднее или же второе небо духовное. Ибо обретающиеся там ангелы называемы духовными по той причине, что они пребывают в благолюбии ко ближнему или же во взаимной любви, которая такова, что они любят других более, нежели себя самих. И поскольку они таковы, то они в рассудительностях, и отсюда называемы рассудительностями. Нижнее или же первое небо также небесно и духовно, но отнюдь не в той же степени, как предыдущие небеса. Ибо природное приближено к этим ангелам, и они потому называемы небесно-природными и духовно-природными. Они также обретаются во взаимной любви, но они не любят других более, чем самих себя, но лишь как самих же себя. Они пребывают в побуждении к доброму и в познании истинного, и также разделяемы на внутренних и внешних. Здесь высшее или же третье небо пребывает в любви божественной небесной. Второе или же духовное небо пребывает в любви божественной духовной. И поэтому они отделены от чисто природных состояний сознания в человеке степенями раздельными. То есть соотносятся с природным или же последней степенью творения только как причина со своим следствием. А вот последнее или же низшее небо в этом порядке пребывает в той же степени сознания, что и люди. Ибо природное приближено к этим ангелам. Поэтому оно хоть и служит восприемником как небесного, так и духовного сущих любви, свойственных высшим степеням сознания, но оные пребывают в этом небе лишь представительностями по соответствиям. И поэтому оно и является хоть и высшей степенью сознания природного, но все же относится именно к этой, самой последней из раздельных степеней тварного сознания, которое латинское слово определяет как область рассудочного в сознании природном у человека. В продолженном порядке степени природной тварного сознания рассудочное составляет самую внутреннюю или же самую высшую степень. Но, в свою очередь, рассудочное также делится на различные продолженные степени, которые представительствуют собою раздельный порядок высших дискретных степеней тварного сознания. Рассудочное нашего человечества, пребывающее в самой низшей степени тварного сознания, составляет природно-духовную степень там, или же часть так называемого мира духов нашего человечества, но его высшую степень. А этот мир, в свою очередь, слагается из общности всех духов, являющихся индивидуальными рассудочностями в человеческой форме, более или менее совершенными. Весь этот порядок воплощаем в мире духовном определенного рода представительствующими ландшафтами в чувственном восприятии у духов. Как говорит об этом латинское слово, следует знать, что в духовном мире, где находятся духи и ангелы, все образности имеют тот же вид, что и в мире природном, где находятся люди, а именно есть горы, холмы, земли и моря. Ангелы, находящиеся на третьем или же высшем небе, обитают на горах, находящиеся под вторым или средним небе, на холмах, а находящиеся на первом или же низшем небе, на земле, под землей и в морях. Но моря, в которых обитают самые низшие из этих небес, не похожи на моря, в которых обитают злые. Воды их различны. Воды морей, в которых обитают благорасположенные на низших небесах, редки и чисты. Воды же морей, в которых обитают злые, грубые и нечисты. Таким образом, это совершенно разные моря. То есть, Мир духов как раз и представительствует собой различные степени духовно-природных состояний рассудочного во внутреннем тварного сознания. В самой высшей своей степени это область небес природно-духовных. Которым представительствуем рассудок просветленный и возрожденный Господом. И духи, составляющие эту степень сознания, обитают в ландшафтах мира духовного, на земле, под землей и в морях. А вот ниже его существует уже область рассудочного чисто природного, или же рассудочного невозрожденного. Каковая, собственно, и является миром духом в строгой терминологии латинского слова. И каковая действительно является комплексом внутренних духовных состояний всех тех, кто, согласно этому слову, есть человеком мертвым духовно. И вот как онная область невозрожденного, чисто природного рассудочного была описываема в книге о небе и об аде. Мир духов, будучи для человека состоянием или же пребыванием средним между небом и адом, в то же время занимает и среднее между ними положение. Под ним ад или же преисподняя, а над ним небеса. Ад замкнут к миру духов. Есть только скважины, как бы трещины в скалах, и обширные провалы, оберегаемые стражей, чтобы никто без особого дозволения не выходил бы оттуда. А разрешение это дается только при настоятельной нужде. Небеса также кругом замкнуты. И ни к одному обществу небесному нет доступа, кроме тесного пути, куда вход также оберегается. Эти-то входы и выходы в Священном Писании и именуются дверьми и вратами рая и ада. Местность мира духов является как бы долиной между гор и утесов, с волнистой поверхностью. Двери или входы в небесное общество, видимо, только для приготовленных к небесам. Прочие же отыскать их не могут. К обществам этим один только общий вход, от которого идет одна дорога, которая, поднимаясь, разделяется на множество других. Двери же и входы в ад также, видимо, только тем, кому суждено войти в них. Откуда и следует, что местоположение первого или же низшего неба относится именно к долине между горами и скалами, или же к миру духов, потому что духи, принадлежащие к нему, обитают на земле и под землей и в морях. Откуда видно, что духовное состояние первого или же низшего неба относятся именно к высшей степени в продолженном порядке природной степени человеческого сознания, которая является преобразованным, просветленным и возрожденным Господом рассудочным. И что это есть следствие общего качества, свойственного тому доброму сущему, из которого порождаются духовное состояние первого неба, и которое есть добрым сущим небесной любви природной, происходящей от любви духовной. У человека есть три степени жизни – высшая, средняя и конечная. В высшей степени находятся те, кто на высшем или же третьем небе. В средней степени те, кто на среднем или же втором небе. И в конечной степени те, кто на низшем или же первом небе. Поэтому те, кто в высшей степени, называются небесными. Те, кто в средней степени, называются духовными. А те, кто в конечной степени, называются либо духовно-природными, либо небесно-природными. На низших небесах находятся те, кто принадлежит, находится в природных добром и истинном сущих. От духовного и небесного сущего. К тех, кто находится на низших небесах, либо духовно-природный, либо небесно-природный. Духовное и природное там принадлежат духовному царству Господне, а небесно-духовное – к его небесному царству. Поэтому духовно-природные сообщаются представительностями по соответствию со вторым небом, где все духовны, а небесно-природные с третьим небом, где все небесными. Итак, на низших небесах обретаются или духовно-природные, или небесно-природные ангелы духовного гения, у которых человеческое зародилось в том природном, рассудочном, которое формировалось аналитическим методом постижения, в их природном разумении, всего их чувственного опыта, представленного в низшей части их разума, как научное познание и познание их внешней памяти. И особенно на основе знаний из священных писаний их религий, которые были использованы Господом для преобразования и дальнейшего возрождения их сознания, с помощью чего их ангельское человеческое и родилось в процессе духовного возрождения. Вот такие после второго Господнего пришествия могут взойти в самые внешние или же первые небеса. Но мало кто из них может подняться до подлинно духовных небес скрытыми тайными тропами. Ниже этого первого неба располагаются духовные состояния природного рассудочного, образованного аналитически, которое еще не завершило процесс возрождения или даже преобразования, или даже никогда и не приближалось к чему-либо подобному из оного. Или же это все состояния человека мертвого духовного, то есть не пережившего ни преобразования, ни уж тем более возрождения. В своих собственных человеческих формах различного рода. А в самом низу, в месте, которое называется Нижнюю Землею, которое пребывает непосредственно над преисподними, под миром духов, обретаются те, кто подтвердил в себе все чувственные видимости и заблуждения своего природного постижения, обратив оное в полностью ложное сущее посредством рассудочного подтверждения и обретаясь возле природным в согласии с этим ложным сущим. То есть Нижняя Земля – это уже практически уровень адов. То есть она находится на уровне адов, это как в ямы такие, Нижняя Земля как в ямы находится. И сознание, пребывающее в этих ямах, они отличаются от адских лишь тем, что адские сознания уже замкнуты, над ними своды, а над ямой свода нет. И оттуда есть еще возможность выкарабкаться. То есть они еще люди, они еще могут меняться, они еще могут покаяться. Поэтому даже если они подтвердили уже в себе ложное и живут во злом по этому подтверждению, все равно для них еще существует возможность покаяния, то есть возможность выкарабкаться из этих ям, что для ничего для находящихся в водах уже совершенно не существует. Так вот, после первого Господнего пришествия это самое природно-духовное небо еще не могло быть образовано в полноте своей, как были образованы небеса подлинно духовные. По каким причинам, это другой вопрос. Та же самая история, что до этого с чисто духовным небом, не доставала добрых гения духовного, пребывавших в духовно-природных состояниях рассудочного сознания. Ибо Господь пришел тогда, когда человечество наше уже было настолько вырожденным, что пребывавшие в мире уже не могли, в отличие пребывавших в мире духовном, воспринять чисто духовную любовь его божественного случая, сущего, и таким образом ее профанировать. То есть почему Господь пришел так поздно? Он ждал, пока человечество полностью выродится и не сможет даруемое ему духовное сущее профанировать. И то же самое произошло и со вторым Господним пришествием. Господь пришел и дал это откровение тогда, когда рассудочное в людях выродилось настолько, что они не могли профанировать просветленное или духовное рассудочное Господне, которое сформировалось в Господе Иисусе Христе еще во время его первого пришествия и прославления его, но которое не было тогда даровано вот людям на этом нижнем уровне, именно для того, чтобы они его не профанировали. Ибо для пребывающих в мире духовном профанация, которая могла бы закрепиться на уровне их чисто природного сознания, уже совершенно исключена. Правда, для них также невозможно и преобразование с возрождением, по той же самой причине. А именно потому, что все состояния в их сознании там уже закреплены навсегда и могут лишь бесконечно видоизменяться, но только в зафиксированных навечно пределах. А вот пребывающие в мире природном, если бы могли воспринять чисто духовную любовь Господню, или же чисто духовное рассудочное Господне, те могли бы ее и профанировать, и тем самым погубить себя навсегда. Поэтому люди современного Господнему воплощению человечества и могли воспринимать лишь природные представительствующие формы всего чисто духовного и небесного, посредством аналитического постижения из буквальности слова Ветхого и Нового Завета, из чего в их сознании и образовывались те представительствующие формы природного рассудочные, которые затем, во времена своего второго пришествия, Господь и мог использовать для просветления, исполнения подлинным добрым духовно-природным и формирования таким образом в их сознании рассудочного духовного, из чего в них и могли быть образованы затем подлинное состояние небесно-природное. Но до этого его второго пришествия, поскольку такого доброго в сознаниях людей не доставало, им было попущено самим образовывать в себе аналитическими размышлениями истинно доктринальные чисто природные из буквального смысла слова христианской церкви и жить представительностями как бы доброй жизни в согласии с этими истинностями их собственного рассудочного учения, взятого оттуда. Проблема лишь заключалась в том, что со временем это как бы наслаивалось, все меньше оставалось рассудочного, так сказать, истинного извлеченного из слова, пусть даже и природно истинного, и все больше было собственных измышлений. Нарастал так называемый мутный вал доктринальной патристики. И в результате в церкви не осталось совершенно ничего истинного, сущего, даже хотя бы преобразующего какое-либо духовное, и, соответственно, никакой жизни, хотя бы преобразующей подлинную жизнь духовную. 12 апостолами в процессе Господнего воплощения в мире было представительствуемо и преобразовываемо все относящееся к благолюбию, а также их происходящее оттуда вере, принадлежащими Царствию Господнему. Или же все в человеке церкви, относящееся в нем к учению об истинном и добром, или же о любви и о вере. Но это представительствование отнюдь не было также и полным соответствием, ибо их апостолов личностное, в отличие от внешних форм их служения в Господнем деле, к которому он их тогда привел, было исполнено их собственных зол и ложностей. Как это было, скажем, у Давида, который мог представительствовать и даже представительствовал божественное человеческое Господа, через которого Господь производил псалмопение, представительствовавшее по соответствиям в своем смысле буквальном божественности его слова, и который, тем не менее, после смерти возглавил всех прелюбодеев в том мире, творил там невиданные жестокости и завершил в одной из самых страшных преисподен. Но вот у апостолов судьба в инобытии оказалась гораздо более благополучной. Оказавшись в первых сформированных духовно-природных или же ложных небесах, они дождались там Господнего второго пришествия, были исполнены Господом во время оного его природным божественным добрым сущим. Через это прошли опустошение, переплавились, как золото с примесями в горниле этого опустошения. И Господь, усыпив в них все связанное с их собственным волителем, одарил их своей новой волей из природной степени благолюбия своего или же своей духовной любви, обратив их существование из лишь представительствующих в подлинное соответствие всех тех духовных рассудочностей, которые относятся к благолюбию, а также из происходящей оттуда вере, принадлежащими Царству Господню. И после этого, вот, когда Господь исполнил их своим присутствием и стал новой волей их существования, они и вышли проповедовать всей общности тех в мире духов, которые пребывали в различных степенях рассудочного, непреобразованного и невозрожденного. Но по жизни своей в мире все же могли бы быть преобразовываемы и возрождаемы через доброе духовно-природное. То есть они вышли вдохновлять в сознаниях всех обитающих в нижних слоях мира духа подлинные истинные сущности Господнего Царства Духовного Природного или же просветленно-рассудочного. И через это они также оказывали и оказывают и ныне опоследующее воздействие и на более высшие раздельные степени сознания небесного. Ибо, пребывая в степени божественного истинно-природно-духовного сущего, или же в подлинном смысле духовно-природного-рассудочного божественного слова, каковым есть природно-рассудочный смысл третьего божественного завета, они через это пребывают в святости, полноте, а также и могуществе божественного слова. Ибо слово находится в святости своей и в полноте своей, а также и в могуществе своем, именно в смысле своем природном. Могущество божественного истинного сущего обнаруживается прежде всего против зла и ложного, находящегося таким образом против адов, против которых надлежит сражаться посредством истинного из буквального смысла слова. Господь посредством истинного сущего у человека имеет также и могущество спасать его, ибо посредством истинного сущего из буквального смысла слова человек бываем преобразовываем и возрождаем. И тогда он исторгается из ада и возводится в небо. Могущество сие восприял также Господь на себя в отношении к божественному человеческому своему сущему, после того, как он исполнил все в слове, даже до последних сущих там. Вообще, что могущество божественного истинного или же слова находится в буквальном смысле, так это потому, что слово там в полноте своей, и потому, что в нем обретаются также ангелы обоих царств совместно с человеками. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. же к таинству Святой Вечери Господней. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же из духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – суть добрая вера. Едение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к нему, от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере от Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также тайная вечеря есть выполнение этого богослужения. Аминь. Освяти, Господи, творимое здесь таинство Твое. Аминь. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.